Радио «Вера» представляет. Философские ночи на Радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
В эфире «Радио «Вера» программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев и наш сегодняшний гость – церковный историк, писатель – Павел Григорьевич Проценко. Мы говорим сегодня об отце Анатолии Жураковском, киевском священнике, выпускнике Киевского университета, историко-филологического факультета, поэте, писателе, новомученике. И вот 17-й год, братство Иисуса Сладчайшего, рождение вообще самой такой новой формы церковного общежития. Кстати, и в Москве это было тоже. Кружок ревнителей христианского просвещения. Или Новоселовский кружок. Они не называли себя братством, но, по сути, это тоже был круг друзей. То есть там очень важная идея была, даже продуманная и промышленная, идея церковной дружбы. Как некого такого филического взаимоотношения людей, представляющих собою единомышленников в философском отношении, задача которых не оспорить другого, а как бы скорее помочь другому высказать истину, о которой все болеют и которой все живут. И вот Киевское братство Иисуса Сладчайшего. А как привел Господь Анатолия Евгеньевича к священству? Когда он принял священный сан?
Ну, вы знаете, тут можно сказать следующее, что все-таки немножко раньше отступим немножко. 14-й год. 14-й год, в это время вдруг неожиданно на его горизонте, они жили очень замкнутой жизнью, трудовой жизнью. Трудовая, интеллигентная, культурная семья была Жураковских. С корнями такими скандинаво-немецко-русскими. Есть такая легенда, что якобы у них украинские корни, но она не подтверждена, во всяком случае, родственниками. Вот. И, значит, вот в такой семье, так сказать, они жили замкнутой трудовой жизнью, и вот вдруг появилась девушка. Одна из учениц Евгения Дмитриевича гимназических, одна была девушка, да, две девушки, но одна стала женой старшего сына Геннадия Евгеньевича Жураковского, который стал известным педагогом в советское время, членом КВРМ Академии наук педагогических, специалистом по античности, педагогике. Вот, значит, а вторая, это Нина Сергеевна Богоявленская, вот, ставшая женой Анатолия Евгеньевича Жураковского, вот, который как раз вот в 14-м году именно уже и состоялось их знакомство. Состоялось знакомство быстро, и тут же и влюблённость быстро, уже летом 14-го года, накануне всей войны. Потом развивался их роман, вот, который проходил под знаком, конечно, эпохи символизма, так сказать, символов, символические цветы в полях в Орзеле, знаменитых местах, где потом Пастернак там и Рихтер там жил, да, на Гаус, вернее, вот, на дачах, вот, и так далее, и так далее. А потом призыв Жураковского в армию, последовавший в 15-м году, и вот он в 15-м году оказывается вот уже в тыловой части, вот, железнодорожной, и там внутри этой части уже они как бы дали обеты друг другу с Ниной. Вот. Она была учащейся высших женских курсов киевских, вот, знаменитых тоже. И он в действующей армии под бомбежками пишет три статьи. Эти статьи выходят в киевском журнале «Христианская мысль», который приобретал большую известность, общероссийскую. Там были, и там и Бердяев печатался, и Булгаков, и Зиньковский. Ну, лучшие умы, Дурылин, так сказать. Вот. Перья церковно-религиозно-философской мысли. Вот. И одна его книжка выходит даже отдельно потом, оттиском. Три статьи. Одна посвящена вечным мукам. В 16-м году вторая статья была посвящена литургии и проекту, так сказать, литургического возрождения в церкви, а третья была посвящена любви. Таинство брака и любви, так сказать. Вот. И вот в этих статьях он формулирует, прямо вот на фронте, формулирует задачи, как он видит вот, современного человека по нахождению опор жизни. Вот. Значит, вот это, одна из опор, кроме любви, это братство.
Цитата. Священник Анатолий Жураковский из проповеди. Разрозненные, разделенные, чужие, потерявшие тропинки, ведущие в душу друг друга, ставшие чужими, мы должны стать бесконечно близкими, родными, сокровенно связанными, должны врасти друг в друга и жить друг в друге. Мы должны стать едино во Христе Иисусе, Господе нашим.
Он считает, что нужно вот новый тип. Потому что приходы, он говорит, в приходах нет такого интимного единения. А для развития личности нужно именно полное доверие друг к другу. И нужно новое единение, такое, как было в первые века. Вот он этим горит, так сказать. И поэтому он...
Ему же 18 лет. Да, да, он на фронте, ему 18 лет, он влюблен, он богословствует. Да. Вообще потрясающий тип личности.
В 17 году на день рождения Пушкина он венчается.
Как же он оказывается в университете, если он в 15-м году уходит на фронт?
Вот это был такой призыв студентов. То есть их вначале, в 14-м году их не призывали. А вот в 15-м был призыв, специально Маклаков выпустил к коллегам-депутатам Думы государственной, призыв, значит, такое обращение, значит, что вот мы сейчас будем призывать поколение 97-го года, и причем даже пойдут студенты, и надо сделать все, чтобы в армии к ним относились бережно. И вот этот призыв, он в армии соблюдался. То есть ценила старая Россия образование, ценила знания, ценила гуманитарное знание.
Но в то же время отсрочки не давали, да?
Отсрочки не давали, да. Страна воюет. Но надо сказать, что он и не хотел. Значит, он, как и тогдашнее вот это поколение, горело вот этими идеями Эрна отчасти, да, так сказать, «Крест и меч» – это знаменитая эта брошюра, так сказать. Ну, вот, что надо сразиться, так сказать, с западной цивилизацией, ну, надо отстоять, как бы, наши ценности. И что в результате этих ценностей, этой войны, так сказать, огненным, православие выйдет закаленным, показавшим себя, как бы. Это вот такое помрачение было. У него, отца Анатолия, не было этого, так сказать, вот в том виде, какой было у Эрна, да,
и
у
многих других. Не призывал сразиться с западной цивилизацией, он призывал сразиться с Германией Круппа. И в каком-то смысле Канта.
Именно с Германией, ну, именно с частью западной цивилизации, так сказать, Германия Круппа.
Он писал в то же время вдохновенные письма о христианском Риме, то есть для него западная цивилизация была неоднородна.
Неоднородна, да. Ну, так сказать, тевтонская линия, это отдельная линия, тевтона, так сказать. Да. Вот. Но у Жураковского даже этого не было. Но просто он считал, что этот патриотизм, он должен вот закалить Россию и, так сказать, показать красоту православия. Это такой момент был у него. Вот, хотя он, испытав однажды смерть близких солдат своих, коллег, так сказать, вот, хотя был волнеопределяющимся, опять-таки, но он в казарме был, в той же самой. Вот, и он оставил такое поразительное описание похорон вот, от бомбежек солдат. И вот как это ужасно, война. Вот это первое, так сказать, такое прозрение, которое сделало его антимилитаристом.
Ну, это интересно, когда философ попадает на войну.
Резкий поворот.
Аналогичная ситуация у Степуна, Федора Степуна, письма прапорщика-артиллериста. Да. Тоже вот совсем другой взгляд на войну, чем, допустим, у того же отца Сергея Булгакова, который сидит в Москве и пишет о духовной мобилизации. Совершенно другой взгляд на войну. То есть человек из окопов.
Да, у Жураковского это просто мальчик фактически, русский мальчик, который вот оказался в таких отчаянных обстоятельствах. И он пишет, да, эти поразительные... Вот связь с экземплярским, конечно, он обрел в религиозно-философском обществе в лице своих учителей, вот, значит, экземплярский прежде всего, Кудрявцев, Зиньковский, вот, он как бы вторую семью.
Ну, и сан он принимает в 17-м году, я так понимаю,
нет,
да?
Нет, сан в 20-м принимает.
В 20-м?
Да, в 20-м, причём
уже...
он, вернувшись, когда фронт распадался, он возвращается к осени 17-го в Киев, видит вот эту смуту, катастрофу, так сказать. Вот, причем по его письмам можно проследить это вот весеннее зарождение февраля надежд, угу. на то, что будет какое-то обновление, весь пасхальное, так сказать, угу. с Россией. И потом, так сказать, этот обвал, который обрушился, письма даже обрываются в вот момент этого угу. октябрьского уже, так сказать, падения России в бездну. И мы видим его на улицах Киева вместе с необычным военным полковым священником архимандритом Спиридоном Кисляковым. Угу. Это необычайная такая фигура из крестьян, мальчиком ушедший, рязанских крестьян, мальчиком ушедшим на Афон, жившим на Афоне, мальчиком, опять-таки, изучавшим там греческий язык, общавшимся с монахами, потом посланный в алтайскую миссию человек, так сказать, ходивший с проповедью по Сибири, на Алтае, исключивший Среднюю Азию с миссией, опять-таки, христианской, читая проповеди, принявший в начале 20 века постриг, совсем юным, тоже, ну, 30-летним молодым человеком, вот, ставший потом иеромонахом, вот, и посланным, когда началась война, добровольно даже попросившись на фронт, чтобы понять, от блага война или не благо. То есть его поразило, что вот этот пафос патриотический первых дней войны, он с одной стороны, ему поддавался, с другой стороны, он спрашивал, а какое содержание этот пафос имеет, добро или нет? И один старый монах, в Одессе в это время он был, на подворье Пантелеймона монастыря, так сказать, знаменитого русского, да, значит, одесского подворья, значит, он посоветовал, а пойди на фронт, и там ты узнаешь. И вот он пошел в Юго-Западный фронт, это как раз под Ровно, туда же, куда послали отца Анатолия, но они там не пересекались. И там он увидел гигантское количество тоже смертей и увидел кресты на самолетах немецких, из которых, в которых был сделан люк, и оттуда метались бомбы на наших солдат. И он понял, что это вот тот крест, который когда-то был на знамени равноапостола Константина Великого, с которым побеждали, так сказать, его воины, и который обратил, так сказать, империю к ногам Христа, сим победиши, да? И вот этот сим победиши наполнился антихристианским содержанием и сеет смерть. И это братоубийственная война. И вот он пришел, ушел, так сказать, он стал за ратные, так сказать, проповеди, он стал архимандритом к этому времени, но он подал голос против войны и ушел, так сказать, с фронта, пришел в Киев. Попал к друзьям Анатолия Жураковского, к Экзеплярскому, беседовал с ним вот на эти вопросы патриотизма, написал письмо к будущему собору русскому православному, что нельзя вести войну. И церкви, главное, что церкви нельзя освящать. Вот он. А через его руки прошли, по его свидетельствам, десятки тысяч солдат, которых он наставлял перед боем, так сказать, прямо на опушке леса там. И он видел, а потом он их видел ранеными в госпиталях.
Он их призывал складывать оружие?
Нет, он призывал их идти как акельвы, так сказать, против тевтонов. А потом он их видел без ног, без рук, и он написал потом воспоминания о военных своих переживаниях. О них вот я скажу несколько позже, где он увидел, как солдаты просто потеряли все. Эти же крестьяне, там же армия крестьянская была. Как они вот от такого мясорубки, как они... Верующие русские крестьяне, солдаты теряли веру. И вот он, увидев это, понял, надо менять церковь и позицию.
Философские ночи на радио «Вера».
Мы в программе «Философские ночи» сегодня с Павлом Григорьевичем Проценко говорим об отце Анатолии Жураковском. И вот в этой заключительной части программы мне хотелось бы, чтобы мы поговорили о нем как о священнике и уже как о писателе, облеченном в сан священника. У меня вот есть какое-то личное, может быть, неверное сопоставление его с отцом Валентином Свинцетским, который тоже провел такую интеллектуальную бурную молодость во всех отношениях, написал несколько романов, художественных произведений, а потом в годы советской власти стал очень мощным пастырем, который во тьме, что называется, вел своих чад, вел ко Христу, позволял им не отчаиваться, давал им силы не отчаиваться. Да? Вот верно ли это сравнение?
Я думаю, отчасти, ну, в самых общих тонах. Вообще-то по внутреннему слежа нет. Во-первых, отец Анатолий, он, все мемуаристы отмечают удивительную чистоту. Он совершенно никаких приключений, никаких романтических. У него была одна жена, он ее, так сказать, видел в ней зов свыше, так сказать. Они с ней обручились, она с ним на фронт поехала еще в 17-м. Значит, она была его подругой и другом. Вот. И они хотели детей иметь. Вот сейчас, как бы вот после выхода этой книги, новые свидетельства еще пришли, уточняющие некоторую архитектуру его жизни. Вот. Поскольку он был, конечно, христианским мыслителем, и для него мышление христианское это была жизнь, прежде всего. И вот они хотели, он хотел брак с детьми. И чтобы была домашняя церковь, а вот в своей статье о браке он считал так, что христианский брак и литургия меняет как бы ткань человечества и рождает нового человека. И так может измениться судьба страны, он так считал, и человечества.
Цитата. Священник Анатолий Жураковский. «Тайна любви и таинство брака». «Охваченные пафосом любви, мы созерцаем другого в новом свете, видим его и духовно, и телесно иным, не таким, каким видят его окружающие и каким видели мы его раньше. Сквозь знакомый нам обыкновенный будничный образ, сквозь знакомое нам серое лицо просвечивает лик любимого, другой, нетленный образ, которому мы готовы кланяться, как кланяемся иконам, ликам святых. Любимый не сравним ни с кем. В любимом все совершенно особенное, точно вытканное из другой ткани, не из той, из которой выткан мир. Точно плотная пелена серой, тусклой, ровной мировой данности разрывается для нас в одном месте, и мы видим уже другой мир, другое бытие, не похожее на это текучее, безликое бывание».
И вдруг оказалось, что по болезни физической его жена Нина Сергеевна не может иметь детей. Ну, это вот, причем они когда женились, и он пришел с фронта, они жили на отдельной квартире, они ушли от родителей. Это отдельная история, так сказать, вот у них отдельная самостоятельная жизнь. Занимались проповедью на улице Киева, пошли к солдатам. Вот, и поняв, что вот не дает им Господь, значит, детей, он, значит, принял решение, что тогда они будут жить, вот, так сказать, как брат с сестрой. Это мучительнейшее было для них, так сказать, решение. Очень тяжело, невероятно. Как бы вот в описании этой книги там видно это, так сказать, как с каким муками это было. Они любили друг друга и хотели близости. А при этом вот это такая очень живая, невероятно искренняя история. Вот. И, так сказать... Потом он в 20-м году он тяжело заболевает. Кстати, он хотел, это их проект религиозно-философского общества, вот их кружка, и лично Жураковских, педагогический проект, христианский проект по преображению России. Тогда они стали заниматься вместе с женой и архимандритом Спиридоном детьми. Бездомные, огромное количество тут же появилось, беженцы. Много молодых людей, они пошли к ним. Значит, они устроили специальную литургию для детей. Значит, они шли к самым таким брошенным детям, которые уже тоже потеряют, подросткам.
То есть не только Макаренко был у нас, да?
Нет, именно они были. И вот его брат старший, он тоже недаром ведь педагогом стал. Кстати, он автор монографии, единственной такой серьезной монографии в советское время у Макаренко. Переведен на немецкий в ГДР. Там. Это отдельная история, так сказать. Вот. И у них совершенно другая педагогика, именно любви была. Вот. И они надеялись, что они смогут, молодое, что все-таки Господь, вот подав вот это испытание, заслуженное испытание, как они считали, России вот через эту катастрофу, даст им и в истории родится сейчас новая форма христианства. Вот они страшно это не... Через усилия личные, подвижнические, родится это через вот молодые ростки. И церковь оздоровится. Вот у них огромная надежда была. Но в 20-м году он страшно заболевает через гетмана Скоропадского, вот это Министерство вероисповеданий. Они еще очень активно действовали в 18-м году. Очень много сделали в Киеве. Вот. И вообще они думали, что Киев, как мать городов восточноевропейских земель, скажем, политкорректно, да, чтобы не сказать по-хомяковски мать земель русских, да, так сказать, и украинских. Они, кстати... считали, что необходимо переводить Писание на украинский срочно, и их команда это делала. Вот, что вот в Киеве должно произойти какой-то сдвиг, какая-то свобода должна прийти в Россию. Но вот произошло другое, катастрофа была, мясорубка в Киеве, и в 20-м году туберкулез, который болел мать, которая болела, и которая, его младший брат вот умер, посетила его, он перенес тяжелую операцию и стал умирать. И вот отвезли его в деревню, вот это такая поразительная история, где он умирал, но крестьяне по призыву архимандрита Спиридона его выходили. И выходив, сказали, что он хотят его видеть священником, этого молодого студента. И в 20-м году, только выздоровев, внутри, там, в глубине Киевской губернии, в Красногорке, такой деревне, значит, он принял сан в Киево-Печерской лавре, в Успенском соборе, значит, как и крестьяне получили обещанное, так сказать, вот, священника, которого, значит, наш батюшка, как они говорили, значит, вот, и там он служил где-то больше года.
Вот передо мной книжечка небольшая «Иуда», эссе, написанная священником Анатолием. И я смотрю, здесь подпись есть, 23-й год, Краснококшайск.
Это в ссылке.
Это уже 23-й год, то есть он отправился уже...
В ссылку, да. Он был несгибаемым тихоновцем, пожалуй, одним из самых бесстрашных.
А это где,
Краснококшайск? Киев. Он, его переводят из деревни в Киев. Он становится во главе прихода. Вне, так сказать, приходских, такой был храм при приюте.
Нет, я имею в виду, где это место, куда он отправляется в ссылку.
Это Царево-Кокшайск, Красно-Кокшайск, это Йошкар-Ола.
Йошкар-Ола.
Это столица Чувашии.
Ну вот интересно, что у отца Сергия Булгакова тоже появляется большая достаточно работа «Иуда Искариот, апостол-предатель». Отец Анатолий раньше пишет про этот сюжет. И здесь, наверное, есть вот какая-то все-таки параллель с тем, что происходит с Россией. Конечно, то есть вот этот Иудин грех, который берет на себя целая страна, да, грех цареубийства, клятва преступничества, и, наверное, Иуда становится не просто сюжетом из библейской истории, а какой-то метафорой того, что происходит с нами, с каждым из нас, и он об этом пишет.
Нина Сергеевна, она объясняла в краткой мемуаре, что он страдал от того, ну, во время исповеди, к нему огромный поток киевской интеллигенции, он стал священником интеллигенции, киевским Златоустом, вот, за что его и сослали в этот Краснококшайск, Йошкар-Олу. Вот, значит, и она пишет, что его поражало, почему такое большое количество умных, молодых людей ушли от Христа, даже находясь уже в церкви, а уж не говоря о том, что и были вне Христа. Что их привело? Вот его все время эта загадка. Когда их выслали в, так сказать, Йошкар-Олу, в Краснококшайск, там была большая колония социалистов молодых, вот, которые его восприняли как университетского человека, вот, восприняли его как своего. Ну, он высокообразованный, так сказать, знающий языки, так сказать, много читающий, к которому пастор приезжает, так сказать, музицирующий. Он был, он вообще был скрябинист. Вообще-то, основатель, он был одним из основателей общества скрябинистов в Киеве в 18-м году. Вот. И близкий друг, так сказать, вот они с женой, были, друзья были Шлёцер, госпожа Шлёцер, вдовы Скрябина.
Вот. И ее муж Борис, да, или...
Нет, ее муж сам...
Нет, ее брат Борис Шлёцер, был известным философом.
Да, а дочка героини сопротивления французского.
Да, ее Борис Шлёцер, другом шестого, Льва Шестого.
Да-да-да, это отдельная история. Вот. И, значит, и вот они его встретили, это вот среда, его встретила как своего. И они в общении с отцом Анатолием, они как бы не имели претензий к христианству. Вот. Но и они мучились, и он вот, вдумываясь над это, над этим вопросом, вот он написал Иуду, что как какие-то свои соображения, социал-революционные какие-то теории, практики, значит, какие-то проекты, имеющие свои виды на жизнь нашу, грешную, земную, так сказать, как они уводят от Христа замечательных людей. И, в частности, к нему в это время приехала будущая известная пианистка Анна Даниловна Артабалевская в замужестве, да, знаменитый педагог, заслуженный, так сказать, музыкант Российской Федерации, так сказать, вот, РСФСР будущий. Она его была ученицей, так сказать, он к вере привел, воцерковил, так сказать, вот, и она ему в ссылку приехала. И когда она прочла это, так сказать, вот этот она узнала себя, свое состояние. Хотя она была из дворян, из богатой, так сказать, дворянской купеческой семьи сахарозаводчиков.
Но это же очень немногословная сцена. Написано как поэма, по сути.
Как поэма,
то есть это
да,
не философское произведение, это не роман, это не пьеса, как у Леонида Андреева, это не богословский трактат, как у Булгакова, а это именно поэма в прозе, да, которая должна дойти до ума и чувства читателя, конкретного человека. Это очень сильно.
Да, и он описывает черту, через которую Иуда, любимый ученик, он подчеркивает, что он по преданию, вообще-то, он был любимым учеником Христа. То есть в нем были черты, в которых Христос любил, и Христос не хотел его погибели. То есть почему вечность, которая вот лежит добра перед этим человеком, почему он ее отвергает? Вот, и когда она слушала, он видел по ее лицу, что ее захватывает вот описание вот этой черты, которую он провел в Иуде, что не может Иуда перейти, и она не чувствует, что я тоже не могу перейти, хотя она приехала вот к своему учителю в ссылку, что ей тоже страшно становится. И вот эта черта, как бы вот современники чувствовали ее. И эти от массового падения от церкви в это время, они были массовые, так сказать. Вот его учитель Гиляров, известный историк философии, вообще идеалист, профессор философии, да, автор монографий многих Киевского университета, профессор, он ведь ушел от Христа, он не верил, еще до революции ушел. Он считал, что идеализм – единственная правильная философия, но что, так сказать, учение Христа не сбылось как бы в истории. Вот такой был вот немножко циник как бы. Вот. И Жураковский с ним еще и тогда спорил. Вот. И вот он как бы вот... А тут еще гонение началось. Вот он изобразил эту вот катастрофу сознания, так сказать.
Но он не сломился, не поддался гонениям, да? Он из ссылки вернулся или так вот эта череда ссылок? Вот
вернулся через год, его на праздник введения во храм, он приехал уже в Казань назад, и вернули их.
В Казань?
Да. И через... А потом в Киев. И он в конце 24-го, он уже в Киеве служит до 30-го года. До
и 30-е это дело до Покрова. Истинно православного. Православной церкви.
Да, Лосевского дела, так называемого.
Да, где участвовал также Алексей Федорович Лосев, как обвиняемый, и Новоселов. То есть более 100 человек, по-моему, по этому делу взяли, обвиняли их в создании монархической организации церковной.
По-моему, 33 шли по делу, но вообще-то там сотни участвовали по всей стране. И отец Анатолий Жураковский был как бы представителем филиала этой организации, а во главе в Москве в штабе был руководителем Лосев, так сказать, по фантазийному такому вот проекту.
Решению ГПО.
Лубянки, так сказать. Вот такая была. И Жураковского забрали именно как вот иллюстрацию к тому, как активны они в провинции.
Но ведь и после процесса еще 7 лет. Это что, это лагеря, да, это ссылки?
Дело страшное. Я подробно это в книге там описываю. Страшное, я бы сказал, философское, поскольку все они там отвечали на вопросы вот книжки Иуды. Ты перейдешь черту или не перейдешь? Вот. И Лосев, например, который хотел перейти черту, но вот во время, так сказать, допросов, его первого арестовали из них всех, еще в апреле 30-го, задолго, за полгода до отца Анатолия. Вот. И добились от него некой договоренности, как мы сейчас знаем, из показаний, из рассказа его вдовы, вот второй, так сказать, Тахагоди, так сказать, Азы Алибековны, и из протоколов допросов, так сказать, некоторых, что он заключил договор со следствием, что он признает, да, что был во главе вот этой контрреволюционной организации, вот, что он не признает сергианство, так сказать, ну, он и сифлианство как бы так не особо признает, ну, что вот такое было, но что он мне отрекается от веры, этого нет. Ну, просто вам и нужно было вот такое признание, да, что есть такая традиционная организация. Вообще подразумевался гигантский процесс с сотнями расстрелянных там и так далее. Но в это время начался великий перелом уничтожения крестьянства, скандалы на Западе, вот, и Сталин дал отмашку отменить громкий процесс. И он по... Все приговоры не были по суду, не было показательного процесса, как по шахтинскому делу, например, или по кремлевскому, которое попозже было. А приговоры троек. И вот приговор тройки вызывает в коридор в сентябре 31 года, и, так сказать, начальнику всей организации Лосеву дается 10 лет, а Жураковскому, который всего-навсего какой-то человек филиал, там, в филиале, там священник, ему расстрел. Их два было, он и Дмитрий Любимов, владыка, так сказать, викарий петербургский, так сказать, ну, петроградский, приговорены, но помилованы через несколько, там, 5 томительных минут. Угу. И тоже 10 лет. Но это как бы разный 10 лет. Угу. И Лосева освобождают через 2 года, так сказать, в 32-м. Угу. Вот, и он уже в 32-м, живя на поселении в Медвежегорске, пишет философские книги в стол. Угу. Знаменитые, вот для меня лично знаменитые, его разговор на Белом канале, так сказать. Угу. Такая мистическая философская книга, поразительная. А Жираковский пишет письма из лагеря, и 7 лет еще мучается вообще-то на Голгофе. Страшный совершенно у него был тяжелейшее испытание. Например, год он провел фактически в шахте. Вот. Вырывая на четвереньках, таская какую-то тачку, да, на поверхность. И вот эти 7 лет, это, конечно, его годы и Голгофы, и Преображения, в которых его личность, так сказать, как-то по-новому, в самом деле, показала Россию. Недаром у него есть стих о России, где он говорит, что Россия тебя пригвоздили к кресту, но ты воскреснешь.
Ну, я думаю, что наши радиослушатели могут достать вашу книгу «К незакатному свету» и прочесть в подробностях всю эту эпопею отца Анатолия. Я очень благодарен вам, что мы сегодня вспомнили этого человека, спасибо, отца Анатолия Жураковского. Наши радиослушатели, наверное, обратятся к его книгам, к его статьям, к вашим исследованиям, очень серьезным, и будут поминать, потому что для нас ведь важно не только знать, что, дескать, да, вот был такой, но и молитвенно поминать тех людей, которые совершили свой жизненный подвиг, которые до конца несли свой жизненный крест. Спасибо большое, спасибо за вам, этот эфир.
Философские ночи на радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.